Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Память святых Петра и Февронии совпала с нынешним воскресеньем. И у нас есть такая возможность обратиться мысленным взором в те далекие времена, а именно 13 век, для такой человеческой жизни это срок огромный, можно сказать, необозримый. И вообще нам трудно представить, что это была тогда за жизнь. Начало христианства на Руси. И вот она дает такие удивительные образцы такого глубокого понимания истинной христианской жизни, которую вот мы видим в князе Владимире, Красное Солнышко, Борисе и Глебе, и вот Петра и Феврония, они осветили вот светом своего подвига и такого очень по-настоящему воспринятого христианства. В чем заключается необычность их жизни? В том, что Петр был князь, а Феврония простая девушка. А для князя в то время невозможно было жениться на простолюдинке. Это не только тогда, в далеком 13 веке. Даже сейчас, зная одного князя, ну не одного, я многих знаю, но вот ему уже там крепко за 30, он все искал себе тоже, чтобы княгиня была. Очень много проблем. Где княгинь наберешься, особенно в наше время? Вот, а тогда вообще в русском государстве оно то собиралось воедино, если появлялся сильный великий князь, либо распадалось на отдельное княжество. Вообще правили всей страной ну, практически одна семья, клан Рюриковичей. И поэтому они, конечно, старались, если не поддерживать брак только среди своих, ровни, ну тогда аналогично брали супругу или супруга из соседних стран и там греческих принцесс или европейских и так далее. И туда же отдавали замуж. Вот эта традиция, ну, сохранилось даже в монарших родах до сих пор. И от этого возникают очень многие проблемы, в частности, генетического плана. Вот. А основа в этом две. Но первая такая аристократическая спесь, а второе материальные соображения. Но еще и третье, но сейчас это уже мало играет роль, когда заключают, ну, ради государственных интересов. Но на самом деле, что-то мне, я, конечно, не историк, но не помню, чтобы брак, заключенный из государственных интересов, он спасал людей там от войны или еще чего-то. Наиболее памятна ситуация, когда наша последняя царица нуждалась в том, чтобы им уехать из страны, но королевская власть Великобритании, хотя наша царица была внучкой английской королевы, они отказались принять царскую семью, тем самым обрекли их на уничтожение. Ну, С другой стороны, Англия – это такое удивительное государство, ибо нет на земле такой подлости, которую бы Англия не сделала в отношении России. Вот. Даже если будем специально сочинять какую-нибудь подлость, то мы обязательно найдем в истории англо-русских отношений такую подлость в отношении России со стороны Англии. Поэтому тут как бы от этой державы трудно что-либо было и ожидать. Но, казалось бы, вот родственные связи ничего не дали. Потому что их в основном желание любыми путями, даже ценой предательства кровных родственников, ослабить конкурента. Так сказать. Опять же, какие соображения? Материальные. И вот они. Для Англии это вообще очень свойственно. Это мы знаем из английской литературы, особенно из детективов, где все убийства совершаются из-за денег. Прочтите хоть всю Агату Кристи, хоть Конан Дойла. Там вообще все британцы, они просто помешаны на деньгах. Все время друг друга убивают, всякие козни, там яды, всякие такое. То есть понятно, что такие замечательные писатели могли родиться только на этой подлой, влюбленной в деньги английской почве. И больше нигде. Потому что ничего, никаких ценностей, ни семейных, ни вообще никаких, кроме денег, уже давно, много веков, к сожалению, не существует, о чем и свидетельствует великая английская литература. Вот. А здесь вопрос был не в деньгах, конечно. Вот. И был такой обычай, в основном гордость. Как-то так, князь и на простолюдинке. В чем же подвиг Петра? Нам это кажется странным, но тогда, если вот вернуться в 13 век, это было совершенно удивительно. Он предпочел Февронию этому княжеству. Да правьте, говорит, сами. Мне Феврония гораздо дороже вашего княжества. Понимаете? Вот это было удивительно. Это совершенно поступок для того времени, для тех людей, для тех обычаев. Он пошел наперекор всему ради любви к своей невесте, впоследствии жены. Ушел вместе с ней из Мурома, хотя и имел полные права. Если сейчас, там вот мы часто наблюдаем, как современные там жены готовы от мужей терпеть незнамо что ради того материального благополучия, которое представляет супруг. Здесь князь ради любви к этой девушке, своей избраннице, добровольно оставляет княжество. Но дальше следует еще более удивительная вещь, что муромчане покаялись перед ним, попросили прощения и с любовью приняли их назад уже, и князь вернулся в пределы Муромские, и до того, как принял монашество вместе со своей Февронией, он остался князем. Они покаялись. Вот, потому что и в простолюдинах встречается не только грубость, тупость, но и весьма достойные и сообразительные люди. А Феврония обладала удивительным умом, способностью. Вот. И вот такой пример, который к нам светит из средних веков и очень актуальный для нашей жизни, когда уже 40% детей в России рождаются вне брака, и с таким темпом пойдет, то, конечно, семья полностью разрушится. Что это значит? Это значит уничтожение человека как такового. Это говорит о чем? О том, что люди не могут жить вместе. Почему они могут жить вместе? потому что у них иссякла любовь. Потому что только любовь соединяет. Ее отсутствие или недостаток, оно приводит к тому, что брак разрушается. Вот. Ну и это очень такие от этого страшные последствия. От этого и немощь государственная, и всякая, не только военная, не только производственная, но и даже умственная. Потому что вот русский народ, он чрезвычайно талантливый, и, собственно, один составляет конкуренцию там, американскому так называемому народу, где с помощью денег собирают умы отовсюду, начиная от Японии и заканчивая Латинской Америки, специально люди, специальные технологии отыскивают людей, способных, талантливых, тратят деньги на то, чтобы обучить их английскому языку, привезти в США, дать работу, дать кредиты, с помощью которых человек уже остается на месте и начинает работать на американскую державу. То, что своих уже умов давно нету, и вот с помощью денег это устраивает. И тем не менее, Россия еще пока составляет конкуренцию. Могут в военном деле составить конкуренцию, а то давно под каким-то предлогом, что какой-то россиянин носовой платок обронил где-то в Бангладеш, устроили бы вполне бомбардировки ковровые и там еще что-то. А мы восприняли, что вы сдаетесь, например. Вот. А так как больше никаких дипломатических депеш не было, мы решили на всякий случай отбомбиться. Вот. И кто бы в мире что сказал? Ясно, все же союзники. Союзники не могут выступать против союзников. Вот. Но, тем не менее, конкуренцию это составит благодаря таким интеллектуальным возможностям. По статистике, если ребеночек родился и вырос в неполной семье, воспитывает либо мама, либо бывает так один папа, только 7% этих детей способны поступить в хороший вуз. Не потому, что денег не хватает на репетиторов. А дело в том, что ребенок при разводе родителей получает такую душевную травму, и все силы его души уходят уже не на алгебру, не на историю, а на преодоление вот этого разрыва. Потому что, чтобы как бы не сойти с ума, у ребенка задача весь ресурс души на это бросить. Поэтому очень часто наблюдаем, когда случается развод или даже охлаждение отношений между родителями. Ребенок начинает так страдать, что он выходит из послушания, бросает учиться. Все думают, вот он там обленился, еще что-то. А на самом деле у него нет сил таких души, потому что в человеке нет таких возможностей. Потому что человек-то рассчитан на что? Человек вообще создан Богом, вообще как семья. Мужчину и женщину сотворил их. Господь, создавая человека, он сразу создал женщину. Потому что нехорошо быть человеку одному. Если человек один, тогда как он может познать любовь? Если человек не познает любовь, как он может познать Бога, который есть любовь? Вот это оскудение любви, которое и предрекал еще Господь наш Иисус Христос, оно больше всего отражается именно на семейной жизни. И поэтому, конечно, народ, в котором семья разваливается, он деградирует. И нравственно, и умственно, и физически, и всяко. Вот это мы застали как раз именно эту эпоху, в которой мы живем. Вот. Ну и как следствие это вымирание населения. Так сказать, по миллиону в год вымираем вот из-за того, что нет любви у людей друг к другу. Не могут, не находят в себе ресурсов. Потому что любовь, она ведь связана с чем? С жертвой. Один жертвует собой ради другого. А современный человек заточен на то, чтобы от другого брать. Ему все время дай. А если он не получает то, что хочет, он тут же обижается, кривит губки, впадает в истерику и так далее, и так далее. Но если два человека, которые смотрят друг на друга, только чтобы дай, понятно, что это же не любовь, а ровно противоположное чувство. Любовь – это когда и один жертвует, и другой. И причем наперегонки. Вот кто больше отдаст, кто больше послужит. Так и Христос, когда перед тем, как идти ему на смертную казнь, он взял и умыл ноги ученикам. Он им этим послужил. Говорит, нет ничего в этом зазорного, что я ваш Господь и Учитель умываю вам ноги, и вы творите так же. Потому что любовь, она заключается в том, чтобы не так устроить, чтобы все люди мне как-то служили, и я с каждого чего-то поимел, а наоборот, как устроить свою жизнь, чтобы как можно больше послужить ближним. И тогда люди и совершают такие поступки, как Петр и Феврония, или как вот что-то мне вспомнилось, генерал Скобелев. Он отдает приказ, чтобы каждый солдат нес с собой сухое полено. Остальные генералы думают, вот, что это вообще за приказ? Письменный приказ, он сохранился. А зато только у Скобелевского, значит, контингента все солдаты были в тепле, потому что они пришли туда на шибку, на горы, там сырость, снег, ветер, деревья там маленькие, все сырое, не могут затопить, а у Скобелева все в тепле. То есть заранее думал, как будет солдату тепло. А когда наступил мороз, он на свои деньги и еще занял у папаши, у своего, с ним телефонов мобильных не было, списался, папаша дал денег, всем солдатам купил полушубки. Ну, можно себе представить советского генерала, который бы за свои деньги купил бы хотя бы одному солдату один полушубок. Это скорее застрелиться, чем кому-то чего-то вообще что-то получить. А тут сам, да еще занял деньги, чтобы солдат не мерз. Вот такое отношение. Откуда это отношение? А потому что его цель была послужить Отечеству и сохранить каждого гражданина этого Отечества. Совершенно не важно, какая раз солдат, генерал. Ценность-то каждой человеческой личности, она перед Богом также велика. И понятное дело, что Петр, выбирая Февронию, он же понимал, какое-то там тухлое княжество с его всякими междоусобицами, а тут живой человек. Живой человек, он же дороже всякой там структуры, там, каких-то там благ. Это же драгоценность, это же вечность. А не эти, так сказать, называемые блага, там честь, эти все цацки, которые люди на себя навешивают. Это вообще, ну, как бы анекдот. Взрослый человек, как обезьяна, что-то на себя навешивает, уже места нет, и все вешают, вешают, вешают. А у кого нет, сами сочиняют. То есть придумывают, что-то покупают. Совершенно какое-то безумие. Вместо настоящего – искусственное. Вот Петр и Февроний дают пример настоящего христианства. В 13 веке. Мы в 21 веке не можем совершить ничего подобного. Вот как далеко мы ушли от этого и как мы деградировали. Потому что мы не способны никакую даже на малую жертву, чтобы друг друга как-то потерпеть, Почему? Нет у нас такой силы любви друг к другу. Очень христианство наше такое, оно виртуальное, мнимое, к сожалению. Вот. Но это не значит, что ничего невозможно сделать. Очень даже возможно, абсолютно. Потому что благодать Божия та же, Евангелие тоже. Мы такие же грешники, что в 13 веке, что в теперешнем. Не надо думать, что 13 века там одни святые. Если там были одни святые, Господь бы не наслал монголу татар. А вот именно вот эти междоусобицы привели к тому, что прекрасное, сильное государство, мощнейшее, попало в руки вот этих диких совершенно варваров, язычников, людей по сравнению с цивилизованной Россией, просто отсталых, которые за целые века существования их, такого кочевого государства, так и не могли ничего создать. Ни письменности, ни эпоса, ни архитектуры, ничего нет. Ни здания, ни каких-то, ну, даже глиняных горшков. То есть ничего, перекопай всю степь, не найдешь. От татаро-монгольской Золотой Орды вообще ничего. Кроме оружия, орудия грабежа, так ничего не создали. И то пользовались часто и персидским оружием, и тем же славянским, и так далее, то, что захватывали. То есть ничего, все только на грабеже. А русская цивилизация, это, я уж не говорю там об иконах, об архитектуре, а даже... Одно новгородское вече чего стоит. И уж, то есть вообще любое проявление народной жизни, оно было удивительно организовано. И хотя Россия довольно поздно вступила вот в этот круг европейской цивилизации благодаря своему крещению, до того вообще тьма, мы тоже ничего не знаем о России. Существуют одни догадки и там вымыслы. И вот. То есть крещение произошло только в X веке. Но зато какие быстрые плоды. И вот, тем не менее, конечно, вот такие светочи, они, ну, как бы, дают возможность увидеть в этой эпохе настоящие плоды вот этого крещения. А за нами назад тысячи лет христианства, тысячи святых. И в то же время мы вот такие немощные, потому что поддаемся духу этого времени, духу антихриста, духу отсутствия любви, духу жадности. Потому что многие так вот, люди там, не многие, но определенная часть там помешана на ННН, на этих 666. А ведь дух Антихриста и его число – это же элементарные вещи. Это деньги. И число зверя – это золотишко. И никаких тут тайн нет. Что либо цивилизация строится на любви к Богу и ближним, либо на проценте с капитала. Вот и все. Когда весь мир придет на процент с капитала, тут ему и конец, потому что на деньгах ничего, деньги, они не объединяют людей, они их разъединяют, потому что они порождают жадность, злобу, зависть, ненависть, убийство и так далее. А любовь – это наоборот, это постоянно жертва и всем тем, что имеешь, и самим собой ради ближнего и Бога. Совершенно противоположное направление. Поэтому дело не в том, что кто-то на лоб себе повесит какие-то там три цифры. Не в этом. А где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Если сердце со Христом, который есть любовь, это одно направление жизни. А если сердце там, где денежки звенят, это другое. Поэтому выбор такой очень простой. На самом деле. Либо выбираем вечное, что есть любовь, либо временная, в которой есть деньги, которая рассчитана только на нашу эту очень короткую жизнь, и за которую ничего не купишь. За деньги любви не купишь. За деньги можно купить улыбку фальшивую, за деньги можешь купить, так сказать, ну, какие-то дифирамбы на юбилеях, там вот, вы такой великий, вы такой замечательный, вы такой, ну, это же все фальшиво. А когда юбилей кончился, проклятие вслед, потому что любви-то нет, это все деньги, они превращают жизнь вообще в фальшь. Все от начала до конца, все фальшиво. А любовь как раз подлинна. И вот как замечательно, что в XIII веке наш соотечественник, князь Петр Муромский, он это понял. Дай Бог и нам это усвоить в своей жизни, молясь ему и ей, чтобы и нам этой любви перепало в наши сердца. Спаси Господи.